Это были новости на волнах Радио Свобода.
Последние новости рассказал Вадим Ларченко. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Российские войска уходят из грузинских городов. Грузинская оппозиция говорит о конце войны и вновь начинает требовать отставки президента Михаила Саакашвили. Как именно будет строиться независимость Южной Осетии? Специальный репортаж эксперта «Радио Свобода» по Кавказу Олега Кусова. В США сегодня вспоминают теракты 11 сентября 2001 года. Британские исследователи накануне этой даты опубликовали доклад, попытавшись ответить на вопрос, почему в тот трагический день фактически провалилась эвакуация людей из атакованных террористами небоскребов. И московский репортаж. После серии неудачных экспериментов столичные власти пошли на радикальный шаг, отменив плату за парковку автомобилей. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. Наблюдатели в Грузии сообщают, что российские войска действительно начали готовиться к уходу из так называемых буферных зон, которые они должны покинуть в соответствии с новой редакцией плана Медведева-Саркози. Многие жители страны расценивают это как настоящее окончание войны. А значит, снимают для себя мораторий на политическую критику грузинского руководства. В Тбилиси вновь и все громче начинают звучать голоса противников президента Михаила Саакашвили, требующих от него развернутого объяснения всех происходивших событий и настаивающих на его отставке. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Чем отчетливее вырисовывается перспектива вывода российских войск с, собственно, грузинской территории, тем громче слышны голоса грузинских оппозиционеров, которые настаивают на том, что власти обязаны ответить на все вопросы, которые возникли в обществе в связи с началом и ведением войны, а также с ее катастрофическими итогами. Лидер оппозиционной партии «Новые правые» Давид Гамкрылидзе даже поставил вопрос об отставке президента Саакашвили и назначении новых парламентских и президентских выборов. В интервью «Радио Свобода» господин Гамкрылидзе аргументировал свою точку зрения.
Первое, это была война, и мы ужасно проиграли эту войну. И в результате мы получили катастрофу в стране. Я подразумеваю то, что больше тысячи наших граждан, грузины, осетины, они погибли или они ранены. Больше 100 тысяч беженцев в Грузии, разрушена экономика, почти до нуля упал рейтинг инвестиционного доверия к Грузии. И самое главное, для чего все это начиналось, Цхинвальский район и сам Цхинвали, мы не только не смогли грузинское правительство взять под контроль все это, а наоборот, мы дополнительно потеряли те территории, которые всегда находились под контролем Грузии. И плюс к тому, мы потеряли в ближайшем будущем реальный шанс стать членом НАТО, потому что как минимум не ясно, с какими территориями и с какими границами должны Грузию принимать. Причиной этому стала, конечно, это российская имперская политика. Саакашвили поддался на провокацию, он отдал приказ бомбить Цхинвали и взять город под контроль с помощью военных сил. Это был капкан, и об этом капкане предупреждали наши друзья из Америки, из Европы. Ну и он единолично принял это решение, можно назвать прямо преступлением то, что он сделал. И после этого мы пришли к заключению, что после всех этих результатов Саакашвили не имеет ни политическое, ни моральное право быть главнокомандующим и президентом этой страны, и он должен уйти в отставку.
Следует отметить, что часть оппозиции не согласна в нынешних условиях с требованием отставки президента. Например, по словам руководителя партии народа Кобы Давиташвили, «Мы вернемся к этому вопросу только после полной деоккупации страны». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А пока в Грузии вновь говорят о возможной отставке Михаила Саакашвили, в Южной Осетии размышляют о том, как именно нужно строить независимое государство. После установления дипломатических отношений с Москвой, власти республики приступили к поиску здания, пригодного для посольства России. Одновременно в Цхинвали ищут подходящие кандидатуры для назначения послами в России и Никарагуа. Дипломатические миссии должны отправиться в Москву и Манагуа, как заявили Цхинвали, до конца нынешнего месяца. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Уцелевших административных зданий Цхинвали сегодня почти нет. ощутимый урон республиканской недвижимости был нанесен еще в годы первого вооруженного грузино-осетинского конфликта в начале 90-х годов прошлого века. 8 августа нынешнего года бомбардировке подверглось и здание, в котором размещалась администрация президента, парламент и правительство Южной Осетии. Цхинвальские власти приняли решение разместить российское посольство в бывшем помещении Сбербанка. Об этом рассказал осетинский журналист Мурат Габараев.
Нас вводили в бывшее здание Сбербанка, которое частично пострадало. После ремонта там разместится посольство Российской Федерации. Само здание Министерства иностранных дел тоже пострадало в результате налета грузинской авиации и прямого попадания снарядов. Внутри все разрушено, единственная кровля осталась целая. Поэтому чиновники размещаются пока этого министерства в других зданиях.
Внешнеполитические функции Южная Осетия выполняла фактически с 1992 года, отмечает общественный деятель, лидер движения «За единую Осетию» Михаил Чернов.
В Южной Осетии достаточно уже давно существуют все необходимые атрибуты независимого государства. Де-факто республика Южная Осетия после 1992 года фактически функционировала в качестве независимого государства. Соответственно, все государственные атрибуты, такие как МИД и такие как представительство в зарубежных странах, есть. На сегодняшний день функционирует представительство Республики Южная Осетия в Российской Федерации. В годы независимости Республики Южная Осетия представители республики работали в том числе и в ряде стран дальнего зарубежья, которые я просто не хочу называть.
Южная Осетия будет полностью на содержании российского бюджета, убежден сопредседатель общественной организации «Грузино-Осетинский гражданский форум» Джабраил Габачиев.
Признание Южной Осетии России и еще кем-то, это еще не говорит о том, что эти республики состоялись. Они 17 лет были независимы, как бы, но реальным содержанием не смогли наполнить свою независимость. Признают их, кто не признает, это будут военные полигоны России, вот и все. Там количество людей 30 тысяч, никаких у них шансов нету, чтобы выходить на какой-то международный уровень, в том числе по экономическим связям. Они обреченные будут содержаться только на бюджетных денег России. Чиновники будут кормиться. Один, два, три посольства могут, в принципе, находиться там, но с кем они будут иметь связь? С внешним миром не будут. По периметру Южная Осетия это окружена Грузией. Без согласия и без доброй воли Грузии там ничего не будет.
Так считает Джабраил Габачиев. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
«Радио Свобода». Новости.
В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года, когда погибли более 3000 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает визит в Польшу. Главная тема его переговоров с руководством этой страны – размещение элементов противоракетной обороны США в Восточной Европе. В Ингушетии при покушении тяжело ранен ректор одного из вузов Суламбек Хлухаев. Ранее в среду в Назране неизвестными был убит двоюродный брат президента Ингушетии Бекхан Зязиков. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Беседа с московскими богемистами Сергеем Скорвидом и Инной Безруковой. Петр Вайль читает главу из своей книги «Стихи про меня». Джаз на свободе Дмитрия Савицкого, Мел Торме и Санни Роллингс. Все это сегодня в нашем эфире в 2 часа дня в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Через несколько минут в нашей программе репортаж о круглом столе, на который собрались представители российских оппозиционных партий, чтобы обсудить внутриполитическую ситуацию. А если судить по российским газетам, дискуссия об этой ситуации не стихает и по другую, если можно так выразиться, сторону баррикад. Например, сегодня многие пишут о министре финансов Алексее Кудрине, неожиданно вошедшем в противоречие с известной кремлевской стратегией развития страны до 2020 года.
А произошло это на заседании Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, где и выступал министр финансов. Начну с цитаты. «Базовый сценарий развития экономики России несет угрозу стабильности финансовой системы», заявил Кудрин. Ну и таким образом перешел в публичную плоскость давно тлеющий между Минфином и Минэкономразвития конфликт. Главное в их споре – снижать ли НДС до 12%. Минэкономразвитие говорит о необходимости снизить НДС, а выпадающие доходы заместить нефтегазовыми. Это увеличит инфляцию на 3,8%. Рост будет ноль, пугает Кудрин. С точки зрения финансовой стабильности, это все равно, что пожар гасить керосином. В 2020 году с такой политикой страна уйдет в минус, полагает министр. Финансовый кризис на мировых рынках и некоторое снижение нефтяных цен уже показали, что российская макроэкономическая стабильность не так сильна, как казалось раньше, говорит министр финансов. Ну, вот есть какие-то уже экспертные оценки. Главный экономист стройки «Диалог» Евгений Гавриленков указывает на то, что в августе и сентябре из России стал уходить капитал, немного девальвировался рубль, подешевела нефть, и это вот такая маленькая модель реального экономического климата России. Уже начала увеличиваться стоимость заимствовать, что плохо сказывается на платежном балансе. Минэкономразвитие рассчитывает, что в ближайшие 10-15 лет иностранные инвесторы будут продолжать дружно идти в ногу с государством, финансировать нужные проекты. Есть большие сомнения, что так оно и будет происходить на самом деле, полагает Гавриленков. Ну, а Кудрин убеждал членов РСПП, что макроэкономическая стабильность должна стать приоритетом экономической политики. Чиновник, к которому обратились ведомости чиновников в правительстве, жалеет Кудрина. Каждый бизнесмен будет поддерживать идею снижения налогов. Налоги – штука очевидная здесь и сейчас, а низкая инфляция – это далекая мечта. Ну, об этом вот как раз и свидетельствуют отзывы главного, большего количества членов РСПП и бизнесменов, к которыми обратились и газеты «Ведомости», и независимая газета. Ну, а высокопоставленный источник в правительстве говорит о том, что вопрос со снижением ставки НДС не закрыт, и инновационный путь останется приоритетом. На вопрос «Ведомости», сторонник ли он сам снижения ставки НДС, он уверенно сказал, что да, но повторить это официально отказался. Позиция Кудрина сильна, и его мнение для премьера определяющее.
Пишут газеты еще об одном интересном выступлении, которое произошло на заседании идеологов партии «Единая Россия». Ну, естественно, имеется в виду выступление главного идеолога Владислава Суркова.
Процитирую опять же. Ну, тут, правда, будет не цитата прямая, поскольку...
Да, поскольку это заседание, естественно, было закрыто для журналистов.
Закрыто для прессы, да. Ну, ничто тайное не остается тайным и когда-то становится явным. Зам главы администрации заявил, что в связи со сменой президента у некоторых возникли неправильные ожидания. Не будет какой-либо оттепели или другой политической слякоти. Вот так один из участников передал суть слов Суркова. Четырех партий в стране достаточно, что в целом подтверждают выборы в регионах. А все вопли об отсутствии демократических политструктур – чепуха.
Спасибо, Валерия. Вернемся к разговору о российской политике через несколько минут. Вы слушаете «Свободу в 9», а сейчас со мной в студии Дмитрий Морозов, и у нас есть немного времени, чтобы обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро. В Дубровнике продолжается чемпионат Европы по плаванию на открытой воде. Вчера женщины соревновались на дистанции 10 километров. Победу одержала россиянка Лариса Ильченко, которая опередила итальянок Мартину Гримальди и Алису Франко. Ну а в заплыве на 5 километров мужчин первенствовал Спиридон Геаниотис из Греции, следом финишировали пловцы из Германии Ян Вольфгартен и Томас Лурц. На 11-й этап велмногодневки Вуэльта выиграл испанец Оскар Фрейре, который опередил Тома Боуэна из Бельгии и аргентинца Хуана Хосе Аедо. В общем зачете впереди испанец Гой Мартинес, опережающий американца Леви Лайфаймера и своего соотечественника Альберто Контадора. Ну и на европейских футбольных полях вчера прошли матчи второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2010 года.
И вы, наверное, Дмитрий, с интересом следили за стартовым матчем сборной России против команды Уэльса, который получился, возможно, для многих неожиданно довольно сложным. Почему так произошло? Ну, с другой стороны, можно вспомнить, что предыдущие отборочные циклы, прошедших лет, сборная России начинала еще хуже, с ничьих.
Да, не просто, действительно, не просто с какой точки зрения? Ну, победа, тем не менее, одержана в конечном счете. Да, долгое время был ничейный результат. Лишь в концовке удалось добиться победы россиянам. Павел Погребняк это сделал. Он вышел, кстати говоря, на замену. Ну и на столь высоком уровне дебютировал впервые. Хидинг сделал ставку на проверенную гвардию, которую испытал на Евро-2008. Что касается простоты или непростоты победы, очень многие сильные команды вообще потерпели поражение. В частности, португальцы в первой группе дома уступили датчанам со счетом 2-3. А вы говорите о сборной России,
которая все-таки выиграла. Как сыграла сборная Германии, соперник сборной России по группе?
В этой же группе 4, где выступают россияне, Финляндия и Германия сыграли в ничью 3-3. И в ничью завершился матч Азербайджана и Лихтенштейна 0-0. Сложная ситуация такая интересная обрисовывается в седьмой группе, где в первом туре французы потерпели поражение от австрийцев со счетом 1-3. На сей раз они частично реабилитировались, выиграв у сербов 2-1. Ну, а те же австрийцы взяли и проиграли Литве 0-2. Румыны с огромным трудом выиграли у футболистов Фарерских островов на их поле со счетом 1-0. Сборная Голландии тоже в очень непростой борьбе добилась победы в гостях над Македонией со счетом 2-1. Что еще, о каких еще результатах сказать? Ну, стоит выделить, наверное, матч, очередное противостояние Хорватии и Англии в рамках шестой группы. Англичанам удалось взять реванш за то поражение в отборочном цикле к Евро-2008. Причем убедительный реванш. Со счетом 4-1 сборная Англии выиграла на сей раз в Загребе у команды Хорватии.
Ну что ж, все эти результаты действительно свидетельствуют о том, что ни одной из крупных команд не будет просто в этом отборочном цикле. А следующий матч, напомню, сборная России проведет на выезде со сборной Германии. Спасибо, Дмитрий. О спорте сегодня говорим с Дмитрием Морозовым. В эфире «Свобода в 9». С начала правления в России президентско-премьерского тандема Дмитрия Медведева и Владимира Путина исполнилось ровно 125 дней, если не считать предшествующего выборам время, когда эти должности были распределены между ними наоборот. К этой дате представители умеренных оппозиционных сил решили собраться в Москве на круглый стол и обсудить, что ждет Россию дальше и, в частности, устоит ли так называемый режим тандемократии после событий на Кавказе. К какому выводу они пришли, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
От российской демократии осталась одна имитация, настаивает Галина Михалева, партия «Яблоко».
Они не функционируют ни в части горизонтального, ни в части вертикального разделения власти. Режим авторитарный по всем характеристикам. Мы великая держава, у которой все враги и которая противостоит воплощению зла Соединенным Штатам. Ища себе замечательных союзников в лице Сирии, Венесуэлы, Масса. На самом деле ни одна из международных структур существующих пока не разрушена, ниоткуда мы не вышли, а общество находится в состоянии очень тяжелом. Человек живет только личными проблемами. Граждане наши, когда смотрят войну в Грузии, они воспринимают точно так же, как футбольный матч. Внешний враг традиционный, понятно, это Запад, это НАТО. И для мобилизации обязательно нужен внутренний враг. И режим, конечно, с одной верхушкой, а не с двумя, как бы нам это ни хотелось. И мы это в ходе этой пятидневной войны видели, как эти решения принимаются, кто там главный. Это видно было и стилистически, и по сути дела. И здесь иллюзий питать не надо. У такого режима есть пределы, есть границы, поэтому я думаю, что в ближайшее время они остановятся и придется все равно открывать какие-то минимальные зоны свободы.
Надеется Галина Михалева. Борис Надеждин, Союз правых сил, вникает в положение президента Дмитрия Медведева.
Начало для Дмитрия Анатольевича, прямо скажем, обескураживающее. То есть его просто реально повязали кровью, да, так сказать, обмазали и так далее, и так далее. Теперь ему будет очень сложно выходить из всего этого. А с другой стороны, как ни странно, вот эта вся история с войной с Грузией, они его выдвигают на первый план просто в силу его статуса международного. Хошь не хошь, а Саркози к нему едет и все такое. Да? Я несколько вещей начинаю понимать сейчас лучше. Знаете, я сегодня утро провел в Центризбиркоме. Чуров назначил совещание с политическими партиями по поводу выборов 12 октября. Маразматичность события, она стала настолько очевидна для всех, включая некоторых членов Центризбиркома, которые в открытую ржали, просто, когда так просто в открытую ржали, когда докладывали представители региональных комиссий субъектов, как у них там демократия. Есть, на мой взгляд, два обстоятельства, которые подорвут вот это ощущение такого патриотизма, который сейчас раскручен и так далее. Первое обстоятельство – это ужасающая экономическая, на самом деле, ну, перспективы при том, что происходит. К сожалению, это так. Я примерно понимаю, за что уволят Путина, как премьера. Он не справится с удержанием инфляции, я так думаю. Он ведь отвечает за инфляцию, это публично сказано. Помните, было странное событие, когда вызвал Медведев Путин, я такой один раз видел, где-то весной. И Медведев поручил Путину заниматься инфляцией. Это было. Я еще подумал, о как, думаю, вот значит, что будет. А с инфляцией идет большая беда. И вторая ерунда, которая очень тяжела именно в этих условиях. Вы знаете, наши доблестные государственные корпорации задолжали в основном Европе и американцам какие-то страшные деньги. По-моему, 350 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем долги СССР. А дальше сами понимаете, если у нас валюта как бы крепчает, а фондовый рынок падает, а за всеми этими обязательствами в качестве обеспечения стоят контракты с Западом раз и капитализация этих компаний два, да, то у вас, ну, так сказать, возникает ситуация дефолта.
Предупреждает Борис Надеждин. Владимир Лысенко, Республиканская партия России, задается конкретным вопросом.
Это вопрос о том, сколько будет еще этот режим существовать, и есть ли какие-то вообще источники или силы, которые могли бы хотя бы приблизить ход авторитарного режима, и какие-то элементы демократического правления могли бы в нашей стране создаться. События, которые произошли вот буквально вчера, сейчас называют это черным вторником, падение российского фондового рынка, вот это один из примеров, когда может действительно что-то в этом плане произойти, поскольку очевидно, что экономическая ситуация в России резко ухудшилась. Путин бесспорный лидер, он бесспорный хозяин страны. С моей точки зрения, Медведев – это просто человек, которого надо показывать по телевизору для Запада и там кое-кому еще. Медведев никакой большой роли не играет. Когда какие-то чувствуешь серьезные вопросы, идет Путин, в общем-то, решать эти вопросы, а Медведев только, в общем, так может где-то выступать. Никаких перемен, ничего нет. Медведев сидит у себя в углу, Путин делает все, что ему угодно. Когда надо выставлять Медведева, он его выставляет. Когда не надо, он его назад в Россию забирает. Поэтому мы как раз, я думаю, ошиблись в Медведеве, что это человек, который мог бы постепенно изменить всю эту ситуацию. Но для этого ему нужно идти на риск, а я думаю, что он не готов и не способен пойти против течения.
Вывел Владимир Лысенко. Круглый стол, 125 дней тандемократии. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушаете в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Какая участь ожидает Михаила Ходорковского? Надо ли упразднять Генеральную прокуратуру? Можно ли и как сократить число заключенных в России? Об этом и многом другом в беседе с председателем Российского комитета адвокатов в защиту прав человека, адвоката Михаила Ходорковского Юрием Шмидтом, ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы в 9» – исследование британских ученых, посвященное трагическим событиям 11 сентября в США. Как обеспечить доступом в интернет жителей Африки и Южной Америки? Новый глобальный проект трех мировых компаний. В Санкт-Петербурге студентов вновь добровольно-принудительно посылают на картошку, а московские власти отменили плату за парковку автомобилей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжит нашу программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибло около 3000 человек. В мемориальных церемониях в Вашингтоне и Нью-Йорке примут участие Джордж Буш, Джон Маккейн и Барак Обама. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает визит в Польшу. Главная тема его переговоров – размещение элементов ПРО-США в Восточной Европе. Командующий ракетными войсками стратегического назначения России Николай Соловцов не исключил, что объекты в Польше и Чехии могут стать целями для наших ракет. В Ингушетии вчера при покушении был тяжело ранен ректор одного из вузов Саламбек Халухаев. Ранее в Назране неизвестными был убит двоюродный брат президента Ингушетии Бекхан Зязиков. Премьер России Владимир Путин встретится сегодня в Сочи с участниками дискуссионного клуба «Валдай». К премьеру и членам клуба примкнут президенты Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойте и Сергей Багапш. Президент США заявил, что и Соединенные Штаты, и Ирак хотят сократить численность американских войск в этой стране. Выступая после встречи в Белом доме с иракским президентом Джалялем Талабани, Буш сказал, что ситуация в Ираке остается трудной, но безопасность в стране достаточно улучшилась после его решения в 2007 году влить еще около 30 тысяч военнослужащих США в расквартированный там контингент. Московский арбитражный суд сегодня начнет рассмотрение иска предпринимателя Михаила Прохорова к бывшему партнеру по бизнесу Владимиру Потанину и издателю газеты «The Moscow Times» о защите деловой репутации. Мощные землетрясения произошли сегодня в Японии и Индонезии. Власти сообщают о толчке с магнитудой 7 баллов на Хоккайдо. В Индонезии эпицентр силы 7,6 балла находился в море. Предупреждение о возможности цунами снято.
Это «Свобода в 9». В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. 7 лет назад самолеты, захваченные террористами, врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона. Погибли более 3000 человек. В канун очередной годовщины этой трагедии исследователи Гринвичского университета в Лондоне и Ливерпульского университета опубликовали доклад, в котором обобщили результаты анализа проблем, возникших тогда при эвакуации находившихся в башнях людей. Можно ли было в тех условиях организовать спасательную операцию более эффективно, рассказывает Наталья Голицына.
В течение 3,5 лет британские ученые под руководством профессора Эда Галлия из Гринвичского университета опросили 271 человека, спасшихся во время нью-йоркских терактов. Кроме того, они провели компьютерное моделирование ситуации, возникшей при эвакуации людей во время терактов из двух башен Всемирного торгового центра. Их доклад составил 6000 страниц. Выводы, к которым пришли ученые, поражают. Главными причинами массовой гибели людей исследователи называют неоправданные задержки на месте работы и заторы на лестницах. Более 82% опрошенных рассказали, что останавливались во время эвакуации. 44% отметили, что заторы на лестницах были основной причиной остановок. О причинах гибели людей во время эвакуации в интервью «Радио Свобода» рассказывает руководитель исследовательского коллектива профессор Эд Галле.
Один из моментов, который поразил меня во время этого исследования, это то, как много времени понадобилось людям, чтобы прореагировать на случившееся. Мы называем это временем реакции. Специалисты исчисляют это время несколькими минутами для первого этажа. Большинству людей, примерно 50%, понадобилось до 8 минут, чтобы прореагировать на возникшую ситуацию и начать эвакуацию, но у некоторых это заняло до 30-40 минут. Даже в столь экстремальной ситуации террористической атаки на Всемирный торговый центр люди реагировали очень медленно. И еще одна интересная деталь, которая выяснилась в ходе исследования. Многие спасшиеся говорили нам, что лестницы были забиты дамской обувью. Что происходило? Женщины сбрасывали обувь, потому что в ней было трудно спускаться по лестнице. Но это создавало для них дополнительные проблемы. Босиком было трудно преодолеть битое стекло и металлическую арматуру. Брошенная обувь очень мешала быстрому продвижению по лестницам. Отсюда вывод. Люди, работающие в небоскребах, должны носить подходящую обувь, которая не мешала бы эвакуации.
Чем же объясняется столь медленная реакция людей?
Когда самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра, люди, прежде чем начать эвакуацию, делали самые разные вещи. Например, они выключали свои компьютеры, собирали бумаги в портфеле, прятали документы в сейфы или картотеки. Многие пытались получить информацию, нужно ли вообще эвакуироваться. Другие ходили к коллегам, чтобы выяснить, что предпринять, бежать или ждать инструкций. Все это серьезно задерживало процесс эвакуации.
Говорил руководитель исследовательского проекта «Эвакуация во время терактов 11 сентября» профессор Эд Галле. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
За 7 лет, прошедших со дня терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, отношения России и США резко ухудшились. Многим россиянам, черпающим информацию из официальных источников, то есть центральных телеканалов, могло показаться, что охлаждение этих отношений достигло степени, сравнимой с временами холодной войны. Поэтому именно сегодня мы попросили наших корреспондентов в российских городах спросить у людей на улицах, считают ли они по-прежнему Россию и Соединенные Штаты союзниками в решении одной из самых актуальных для этих стран проблем – борьбе с терроризмом. Вот что ответили на этот вопрос Сергею Гогину прохожие на улицах Ульяновска.
Это одни из самых великих держав, которые постоянно между собой борются. Даже если США борются против терроризма и Россия борется против терроризма, то понятие о терроризме у американцев и у русских, по-моему, разное. Вообще, по-моему, никогда США и Россия не придет к компромиссу какому-то и не станет союзниками. При условии, если совсем уже невозможно будет сохранить какой-либо мир, и уже только вынужденно придется объединяться.
Но вообще понятие союзники предусматривает корыстный интерес обеих сторон. Без корыстных интересов не бывает международной политики. Когда эти интересы совпадают, то в принципе теоретически это возможно. То есть сейчас ситуация такая складывается, что слишком много противоречий и конфликтов интересов. Так что я думаю, что вряд ли это может быть на какой-то постоянной основе. Терроризм, он имеет адресную направленность. Да, бывает совпадение, но у нас есть свой терроризм, у них свой. Сейчас такая ситуация, что вряд ли это вообще возможно, какое-то понятие союзничества между этими двумя странами.
Каждая страна в борьбе с терроризмом будут союзниками, независимо от того, кого какое мнение и какая политика. Терроризм, он и есть терроризм, хоть где он будет.
Не считаю. Ну, нет у меня доверия к штату. Я своей страны патриот и думаю, что она больше делает для борьбы с терроризмом, чем Соединенные Штаты. Возьмите даже тот же Афганистан, что они там делают до сих пор. Нет, потеряли они вообще все доверие. Они не очень-то янки. Народ такой, как мы, простой, миролюбивый, сложный народ. Рассадник терроризма где? Ближний Восток, и везде там, куда ни сунься, это Тихоокеанский бассейн, везде Штаты.
Я думаю, что Америка и Россия достойные союзники в борьбе с терроризмом, которые способны справиться с терроризмом. Потому что и в той, и в другой стране живут люди, которые понимают, что терроризм несет опасность жизни детей, стариков, всех людей. А то, что утверждают СМИ, российские, да, впрочем, и американские, доверять этому просто, ну, глупо. То есть надо всегда руководствоваться просто человеческими принципами.
Скорее нет, чем да. Пока им выгодно с нами сотрудничать, они будут сотрудничать. Как только разойдутся пути, все, всему конец. Как мне кажется, что называют США международным терроризмом, это совсем не то. Они просто так обосновывают свои какие-то шаги геополитические и все. На самом деле это не терроризм. Вот с Грузией пример.
Нет. То, что США, они нам противники уже. Потому что они сделали нам неприятность в Грузии. А у них цель разъединить Россию, расчленить ее полностью. А у них доллар сейчас падает, у них экономика подрывается.
Они специально подрывают свою экономику, чтобы насолить Россию, что ли?
Или Буш отмывает деньги, я не знаю. Мне кажется, мы не союзники. Да и вообще, кажется, уже война скоро близится.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Считаете ли вы Россию и США союзниками в борьбе с терроризмом? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В эфире «Свобода в 9». 16 новых спутников обеспечат доступ в интернет для жителей Африки и Южной Америки. Глава компании Apple Стив Джобс продемонстрировал новую линейку плееров iPod Nano. Google намерен оцифровать и выложить в сеть миллиарды газетных страниц. Лаборатории знаменитой компании Белла отказываются от фундаментальных исследований. На волнах «Радио Свобода» новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google, банк HSBC и кабельный оператор Liberty Global намерены объединить свои усилия для поддержки проекта, который позволит предоставить дешевый спутниковый интернет жителям развивающихся стран. Для этой цели планируется запустить на орбиту 16 спутников связи. Стоимость проекта оценивается в $700 миллионов. О новом проекте интернет-доступа рассказывает Владимир Губайловский.
Цель проекта – предоставить выход в сеть 3 миллиардам жителей Земли. Область доступа должна покрыть всю Африку, острова Тихого океана, большинство территорий Южной Америки и часть Азии. Во многих странах Африки и Южной Америки сегодня у большинства населения нет никаких шансов выйти в сеть, а потребность подключений очень велика. Сегодня именно Африка является лидером по росту продаж мобильных телефонов.
Новости коротко. Глава компании Apple Стив Джобс продемонстрировал новую линейку плееров iPod Nano. Плееры стали еще более тонкими. Объем памяти нового устройства составляет 8 или 16 гигабайт, в зависимости от модификации. Стив Джобс сказал, что компания Apple по объему продаж обошла розничную сеть Walmart и стала крупнейшим в мире продавцом музыкальных записей. В интернет-магазине iTunes сегодня 8,5 миллионов музыкальных треков. Компания Google намерена оцифровать и выложить в сеть газеты, которые выходили задолго до эры цифровых технологий. По ним можно будет вести поиск. Технология формирования базы газет тестировалась при обработке архивов газет «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Google намерен выложить в сеть миллиарды газетных страниц. В проекте уже выразили желание участвовать более 100 изданий. К нему присоединилась старейшая газета Северной Америки «Квебек Кроникл Телеграф», которая начала выходить в 1764 году. Компания Bell Labs, лаборатории Белла, основанная в 1925 году, объявила о том, что она отказывается от продолжения фундаментальных исследований. В дальнейшем компания намерена сосредоточиться на прикладных проблемах, которые могут в краткосрочной перспективе принести доход сегодняшнему владельцу лаборатории компании Alcatel-Lucent. За время своего существования лаборатории Белла совершили многие открытия, изменившие мир. Именно здесь был изобретен транзистор и разработан язык программирования C.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Вернемся к российским новостям. В Санкт-Петербурге руководство некоторых высших учебных заведений в этом году, как и в советские времена, предложено в добровольно-принудительном порядке отправлять студентов на уборку картошки. Страдают от этой разнарядки прежде всего те, для кого учеба и так сопряжена с большими трудностями. Студенты из других городов, живущие в общежитиях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Из некоторых петербургских вузов стали поступать сведения о полученных из городской администрации телефонограммах, предписывающих посылать студентов на сельхозработы, правда, исключительно на добровольной основе. «Нет, никаких телефонограмм не было», говорит начальник отдела профессионального образования Петербургского комитета по науке и высшей школе Александр Матвеев.
Есть обращение предприятий сельского хозяйства наших городских с просьбой оказать содействие действительно в той сложной ситуации, в которой они оказались из-за крайне неблагоприятной погодной обстановки. В соответствии с законом, только на добровольной основе, то есть если ребята готовы помочь, и, естественно, за оплату, естественно, при соблюдении соответствующих условий, то есть оказание содействия в транспортировке, в организации питания, если, опять же, такое желание у ребят будет. Более того, мы просили, чтобы первокурсников не трогали, потому что договор заключается с лицом старше 18 лет. Сегодня такая ситуация, действительно, техника просто не может выйти на поле.
А какова будет оплата работы студентов?
Ну, опять же, она разная, потому что работы разные, культуры разные. Но не меньше 40 рублей в час.
На самом деле оказалось, что не все вузы города получили такое заманчивое сельскохозяйственное предложение. В Петербургском государственном университете, например, отвечают, что их студентов это не касается, так же, как и в Педагогическом университете имени Герцена. А вот в Аграрном университете студенты, оказывается, работают вовсю со 2 сентября. Говорит начальник отдела профориентации целевого приема и трудоустройства выпускников Николай Хохлов.
Работаем. Ситуация, конечно, как никогда. Такого не было, наверное, уже более 10 лет. Что касаемо зерновых, неубранная там процентов 80 осыпается, прорастает. Картофель задыхается под водой. Помогаем. Первые курсы сняты. В течение 2 недель работают. Работаем где-то в 12 хозяйствах. Со следующей недели пересменочка у нас пойдет. Пойдут вторые курсы. То есть где-то на сегодняшний день ежедневно у нас порядка 1300 человек.
Правда, это и вуз-то сельскохозяйственный, и работа отчасти совмещается с практикой. Но Николай Хохлов уверен, что студенты других вузов тоже должны выезжать на поля, хотя бы из чувства патриотизма. Между тем, в некоторых вузах уже начинают говорить о том, что добровольность работы весьма сомнительна. Деканаты давят на студентов, в основном поступивших на бесплатные отделения и живущих в общежитиях, то есть наиболее уязвимых. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года, когда погибли более 3000 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает визит в Польшу. Главная тема его переговоров – размещение элементов противоракетной системы США в Восточной Европе. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня встретится в Сочи с участниками дискуссионного клуба «Валдай». Объединенному гражданскому фронту в Москве отказано в предоставлении помещения для проведения общественных слушаний по российско-грузинскому конфликту. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Московская городская дума может увеличить срок полномочий мэра города до 5 лет. В Санкт-Петербурге пройдет саммит автомобильных правозащитников. Открывается после ремонта здание Курского вокзала. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Пресс-служба Московской городской думы сообщила, что 15 сентября депутаты рассмотрят вопрос об увеличении срока полномочий мэра Москвы и депутатов Московской городской думы с 4 до 5 лет. Увеличение срока полномочий не будет распространяться на действующих мэра и депутатов, избранных на 2005-2009 годы. Петербург. Саммит автомобильных правозащитников пройдет в Ленинградской области с 11 по 14 сентября. В нем примут участие автоэксперты и практикующие правозащитники интернет-конференции. Правоприменительная деятельность и взаимодействие граждан с сотрудниками ГИБДД станут темами обсуждений. Москва. С 10 сентября все парковки на обочинах московских дорог стали бесплатными, но, несмотря на отмену платы за пользование уличными парковками, в ходе милицейского рейда в первый же день были задержаны 10 человек, продолжавших незаконно взимать деньги с водителей. Генеральный директор городской службы платных парковок Игорь Хохолев сообщил журналистам, что предприятие вместе с сотрудниками милиции следит за тем, чтобы на месте бывших парковок не появились знаки, запрещающие остановку и стоянку.
Мы действительно сняли все знаки, все демонтировали. С сегодняшнего дня расторгнуты все договора с операторами. Сегодня, если к вам действительно кто-то подойдет, это лжепарковщик. Он работает незаконно. На законных основаниях ни один человек в городе больше не может взять с вас какую-то плату за парковку в том месте, где это не запрещено знаками.
Петербург. Депутаты законодательного собрания приняли в первом чтении законопроект, назначающий единый день голосования для муниципалитетов Петербурга. Для этого сроки полномочий 44 образований будут продлены, а 6 сокращены. Выборы пройдут 1 марта будущего года. Выборы в один день, по мнению авторов законопроекта, помогут властям города совместно со средствами массовой информации наиболее эффективно заниматься освещением процесса выборов и повысить явку. Москва. Сегодня после ремонта открывается здание Курского вокзала. Работы начались весной этого года. Теперь вокзал оснащен современными системами безопасности информации и навигации. Обновлена торговая зона, созданы комфортные условия для пассажиров с ограниченными возможностями. Петербург. Городская ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса проводит сегодня митинг у здания администрации Невского района. Участники акции потребуют прекратить снос павильонов торгово-розничной сети на территории района. Новости Москвы и Петербурга. 11 сентября. Вера Володина.
И одну из новостей, которые вы только что слышали, мы попросили прокомментировать экспертов. Речь, конечно же, идет о беспрецедентном решении московских властей отменить плату за парковки, при том, что лишь недавно в городе была введена новая система оплаты парковок по карточкам, и об отмене оплаты не было и речи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
С 10 сентября человека в спецжилете с любыми документами, требующего деньги за стоянку машины, надо игнорировать, призывают автомобилистов столичные чиновники. Это вымогатель, не безосновательно утверждают они. По решению правительства Москвы в городе больше не будет платных автостоянок, как не оправдавших финансовые ожидания властей. Насколько оправдано это решение, рассуждает научный руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин.
С точки зрения имиджа власти, они сделали абсолютно разумную вещь. С точки зрения, собственно, решения транспортных проблем города, дефицит парковочных мест где-нибудь на Большой или Малой Дмитровке или на Никитской от этого не уменьшится, не увеличится. Как в случае любого дефицитного ресурса, возникают некоторые способы упорядочения. Роль такого регулятора в на самом деле унизительного, все-таки играли эти вот уличные ребята. Проблема остается нерешенной.
Вряд ли водители выиграют от отмены платных парковок. И вот почему, объясняет президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Я так понимаю, примерно 80% всех доходов от парковок, от легальных или нелегальных, уходили в карман жуликов, и только 20% доставалось городскому бюджету. Поскольку наши правоохранительные органы не сумели справиться с лжепарковщиками и с мошенниками, то принцип провозглашен простой. Не можем победить преступный бизнес, мы его просто отберем и загоним под шлагбаум, и тем самым легализуем. А совершенно очевидно, что идет речь просто о перераспределении денежных средств, денежных потоков, но никак не о заботе о столичных автовладельцах. Полагаю, что рано или поздно нас всех загонят под шлагбаум, потому что те альтернативные парковки, которые с сегодняшнего дня становятся якобы бесплатными, со временем, наверное, будут обвешаны знаками «Остановка и стоянка запрещена», с тем, чтобы всех нас искусственным путем выдавить, а точнее даже загнать на платную парковку под шлагбаум. Рано или поздно это все-таки случится.
Да и парковщики, и мошенники не откажутся от своего преступного бизнеса, приносящего огромные доходы. Просто способы обмана будут иные, говорит Виктор Травин.
Итак, вариант первый. По привычке платим мы мошенникам, даже несмотря на то, что эта парковка бесплатная или нет ее там вообще, потому что мы боимся за свою машину. И вариант второй. Поскольку у нас земельное законодательство предполагает, что любая организация или предприятие могут взять в аренду кусочек прилегающей территории и установить платную парковку на ней или особые условия проезда, то не исключено, что уже парковщик скажет, это как раз тот самый случай. Просто это всего лишь говорит о том, что конкуренция между преступным бизнесом уже парковщиков и сомнительным бизнесом, которым занимается московская правительство, нарастает, и, похоже, дело здесь идет к парковочной войне.
Пока есть дефицит, в данном случае на парковочные места будут и мошенники, подтверждает опасения Виктора Травина Михаил Блинкин.
Может появиться все, что угодно. Изобретательность обывателя, она гораздо больше, чем все, что могут придумать чиновники и ученые вместе взятые. Ну, будет какой-нибудь человек стоять на стареньких «Жигулях» на той же Большой Дмитровке, так? И если увидит клиента на «Лексусе», он там помашет ему ручкой и скажет, я вам уступлю место за 200 рублей. Дефицитный ресурс. Если мы его не урегулируем цивилизованными, рыночными, административными, какими угодно методами, он будет регулироваться вот так же стихийно, как продавали очередь на «Жигули», сказать, самую вот эту открыточку продавали соседу. Я думаю, что будет что-то очень изобретательное придумано.
На оставшихся платных стоянках на вокзалах и в аэропортах оплачивать услуги водители будут в специально установленных там автоматических паркоматах. Вот что по этому поводу говорит Виктор Травин.
У нас кто платил? Тот и будет платить. Неважно кому, парковщику, лже-парковщику, банкомату, кто не платил, потому что не понимает, собственно, за что он платит, а нам так никто не смог объяснить, за что мы платим, тот платить не будет под любым предлогом. Даже проще не платить паркомату, если этот паркомат, как на Тверской, стоит возле дороги. Важно понять одну очень главную важную мысль. Если вы не хотите платить или вам нечем платить, никто не вправе применять вам какие-либо санкции, даже сотрудники милиции. Наоборот, как раз они-то и должны вас из плена освободить, а парковочная служба пусть подает на вас суд, если считает на то достаточные основания.
Столичные водители более лояльно отнеслись к решению властей отменить парковки и установить паркоматы. Как показал опрос, желание не платить аферистам перевесило недовольство хронической нехваткой мест на стоянках.
Я нормально отношусь к отмене платных парковок. Я надеюсь, что в Москве станет намного меньше левых парковщиков, которые сами назначают места платных парковок и снимают на этом деньги.
Вообще положительно, но у меня большие сомнения по поводу того, что это все будет так вот, как они задумали. Потому что, вот мне, например, в «Вестях» я слышал такую фразу, что парковки, значит, отменяются, но за редким исключением, там, возле вокзалов, там, и на арендованных территориях возле там банков, ресторанов. И мне так кажется, что сейчас половина из того, что есть, они все равно будут косить, что у них арендованные территории и прочее, прочее, прочее.
Я согласен с отменой парковок, потому что, в принципе, во многих случаях это просто незаконно.
Изменение касается только неогороженных муниципальных парковок вдоль дорог, предупреждает водителей власти. Оставшиеся платные стоянки возле вокзалов начнут работать только через пару месяцев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Достойные вашего внимания спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 11 сентября.
Театры. В рамках фестиваля «Клоунады Славы Полунина» на сцене театра имени САЦ гала-концерт с участием самого Полунина, знаменитых клоунов Джанго Эдвардса и Лео Басси, компании «Маски», а также шоу Андрея Жигалова. А в театре имени Вахтангова этим вечером можно посмотреть пьесу Чехова «Чайка» в режиссуре Павла Сафонова. В ролях Людмила Максакова, Владимир Епифанцев, Сергей Маковецкий и Юрий Яковлев. Концерты. В концертном зале имени Чайковского сегодня концерт «Россини Гала». Арии из опер итальянского композитора исполнят его соотечественники Ева Мэй и Бруно Протика в сопровождении симфонического оркестра музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко. Дирижер Феликс Коробов. Выставки. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка работ немецких экспрессионистов из собрания Берлинского музея Брюкеке. Рекомендует Лиля Пальвелева.
Еще никогда прежде немецкий экспрессионизм не был так полно представлен в России, как сейчас на выставке в Музее изобразительных искусств. Нет, отдельные картины в страну привозились в рамках разных проектов. Однако, чтобы оценить по достоинству эти работы, надо увидеть их вместе. В Берлине в новейшее время специально для родоначальников экспрессионизма устроили музей Брюкке, что на русский язык так и переводится «мост». Сейчас музей на реконструкции, и благодаря этому в московский проект попали лучшие вещи из его собрания. Ярчайшие контрастные цвета, жесткие ломаные линии, их нарочитая грубость – вот внешние приметы экспрессионизма. Даже простой пейзаж кажется диким и необузданным. Немецкий экспрессионизм оказал серьезное влияние на искусство прошлого столетия, причем не только изобразительное. Его художественные идеи очень быстро были восприняты литературой, музыкой и кинематографом.
Кино. В кинотеатре 35 мм сегодня премьера французского фильма «По ту сторону звука». Это психологический триллер про дочь, расследующую таинственное убийство матери в небольшой французской деревушке. «По ту сторону звука» – режиссерский дебют в игровом кино документалистки Аланте Кавайте, снявшей, в числе прочего, фильм о Борисе Ельцине. А еще раньше Кавайте была гражданкой Литвы, до эмиграции успев сыграть главную роль в фильме Раймундеса Буньониса «Джаз».
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Суд по иску Грузии против России в Гаагском трибунале ООН. Чья аргументация выглядит убедительнее? Об этом говорим с активистом транснациональной радикальной партии Николаем Храмовым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы маленькая страна, заключили дипломатическое соглашение.
Командир экипажа Боинга водворен в следственный изолятор.
Я, Али Асиф Зардари, торжественно клянусь выполнять свои обязанности.
Мы, европейцы, хотим улучшения отношений с Россией.
Поэтому потерпевшие никаких денег не получают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».